не поверила, даже увидев тело, похожее на восковую куклу, эдакую неудачную копию мамы. Точнее говоря, ее мозг все понимал, а вот сердце — нет. Видимо, ей требовалось самой быть свидетельницей смерти, чтобы принять факт ухода человека в мир иной. Поэтому Дагни до сих пор иногда казалось, что вот сейчас в дверь ее квартиры на улице Торвальда Мейера постучат, и войдет мама. А почему бы и нет? Скоро людей начнут отправлять на Марс, и кто знает. Может быть, с медицинской точки зрения нет ничего невозможного в том, чтобы вернуть к жизни мертвое тело. Во время похорон священник, молодая женщина, сказала, что у нас нет точного ответа на вопрос, что находится за порогом смерти. Все, что мы знаем, тот, кто его переступит, никогда не вернется. Дагни возмутилась до глубины души. И дело было даже не в том, что так называемая народная церковь стала толерантной до такой степени, что отказалась от своей, по сути, единственной функции — давать точные и утешительные ответы на вопрос, что нас ожидает после смерти. Но священница очень естественно и уверенно произнесла это «никогда». Если людям нужна надежда... Безумная идея о том, что их любимый человек однажды воскреснет из мертвых. Зачем отнимать ее? Если все обстоит так, как утверждает христианская вера, то подобное ведь уже произошло один раз. А значит, может случиться снова. Разве нет? Через 2 года Дагни исполнится 40, но она до сих пор не вышла замуж и не обзавелась детьми. Она до сих пор не съездила в Микронезию, не реализовала свой план открыть детский дом в Эритрее, не дописала сборник стихов, и она надеялась, что впредь не услышит, как кто-то произносит с такой интонацией слово «никогда». Дагни шла по тропинке в части кладбища, расположенной ближе всего к улице Уливалсвейн, как вдруг увидела мужчину. Точнее говоря, она заметила длинную черную косичку, свисавшую по его спине, и то, что поверх клетчатой фланелевой рубашки он не надел куртку. Мужчина стоял перед могильной плитой, на которую Дагни обратила внимание еще зимой, потому что ее не расчищали. Она подумала тогда, что, видно, у этого умершего никого не осталось, по крайней мере, никого, кто любил его или ее. Дагни Йенсен обладала неприметной внешностью. На такую взглянешь и сразу забудешь. Хрупкая маленькая женщина, до сих пор тихонечко кравшаяся по своему жизненному пути. На улице Уливалсвейн уже начала образовываться пробка, хотя еще не было и 3 часов, поскольку за последние 40 лет рабочее время в Норвегии сократилось до уровня, который заставлял иностранцев попеременно испытывать то раздражение, то восхищение. Поэтому Дагни очень удивилась, что мужчина услышал ее шаги и повернулся к ней. Он оказался старым. Кожа на его лице походила на дубленую, а резкие морщины были такими глубокими, что, казалось, доходили до самых костей. Правда, тело его под фланелевой рубашкой выглядело худым и мускулистым, как у молодого, но лицо, желтоватые белки карих глаз, зрачки размером с булавочную головку говорили о том, что ему минимум лет 70. На лбу красная бандана, как у индейца, а над толстой верхней губой редкие усики. «Добрый день», — произнес он громко, чтобы она расслышала его в уличном шуме.
«Приятно видеть человека у этой могилы», — ответила Дагни и улыбнулась.
Обычно она не была такой разговорчивой с незнакомцами, но сегодня пребывала в хорошем настроении. Да, была даже немного возбуждена, поскольку Гуннар, новенький учитель английского, пригласил ее на бокал вина. Мужчина улыбнулся в ответ. «Здесь похоронен мой сын», — сказал он глубоким, хриплым голосом.
«Мне очень жаль это слышать».
Она разглядела, что в землю перед могильной плитой было воткнуто перо, а не цветок. «В племени Чероки в гроб к умершим принято класть орлиное перо», — произнес незнакомец, словно прочитав ее мысли. «Но это не орел, а сарыч».
«Да? И где же вы его достали?» Перо сарыча? Осло со всех сторон окружен дикой природой. Ты разве не знала? Он улыбнулся.
Ну, положим, эта природа выглядит довольно цивилизованной. Однако класть перо — хорошая идея. Возможно, оно поможет душе вашего сына воспарить на небеса.
Мужчина покачал головой. Дикая природа! Никакой цивилизации! Моего сына застрелил полицейский. И теперь мой мальчик не попадет на небеса, сколько бы перьев я ему не принес. Но он и не в раскаленном аду, куда держит путь его убийца.
В голосе старика не было ненависти, только сожаления, как будто он сочувствовал тому полицейскому.
— А ты кого навещаешь?
— Маму,
— сказала Дагни и посмотрела на могильную плиту. Валентин Ярцен. Вроде бы она уже где-то слышала это имя.
— Значит, ты не вдова, потому что такая красивая женщина, как ты, конечно же, в юности вышла замуж и родила детей.
— Спасибо за комплимент, но на оба вопроса ответ — нет, — рассмеялась Дагни, и в голове у нее промелькнуло видение. Ребенок с ее светлыми кудряшками и уверенной улыбкой Гуннара, и это заставило ее улыбнуться еще шире.
— Как красиво! — заметила она, указывая на какой-то искусно выполненный металлический предмет, воткнутый в землю у могилы.
— А что это за символ?
Мужчина вынул предмет из земли и поднял вверх. Он был похож на изогнувшуюся змею и заканчивался острием.
— Это символ смерти. В твоей семье были сумасшедшие?
— Мне об этом ничего не известно.
Он приподнял рукав фланелевой рубашки, чтобы посмотреть на часы.
— Четверть третьего,
— сказала Дагни. Он снисходительно улыбнулся, словно бы не нуждался в ее пояснениях, нажал на кнопку сбоку на часах, поднял на нее глаза и объявил: «Две с половиной минуты».
Он рассчитывает для чего-то время?
Внезапно мужчина сделал два широких шага и оказался прямо перед ней. От него пахло костром. И, словно бы вновь прочитав ее мысли, он произнес: «Я могу пахнуть и тобой. Я пах тобой, когда ты еще только шла сюда». Губы его увлажнились, когда он говорил. Они извивались, как угри на крючке.
«У тебя овуляция?»
Дагни уже пожалела, что остановилась, и все же продолжала стоять, словно взгляд этого странного типа пригвоздил ее к месту.
«Если ты не будешь противиться, все закончится быстро», — прошептал он.
А потом Дагни словно бы пришла в себя и развернулась, чтобы убежать. Но быстрая рука проскользнула под ее короткую куртку, крепко цапнула за ремень и потянула назад. Она успела вскрикнуть и бросить взгляд на пустое кладбище, прежде чем ее швырнули в кустарник, росшую ограды вдоль улицы Уливолсвейн. Две сильные руки обхватили ее грудь и сжали когтисками. Она умудрилась втянуть в себя немного воздуха, чтобы закричать, но, казалось, незнакомец именно этого и ждал, потому что как только она на выдохе начала издавать крик, его руки стиснули ее еще крепче, буквально выдавливая воздух из ее легких. Она заметила, что в одной руке мужчина до сих пор держал изогнутую железку. Другая рука переместилась к ее горлу и стиснула его. У нее потемнело в глазах. И хотя рука на груди внезапно ослабила хватку, Дагни почувствовала, что тело ее расслабилось и отяжелело.
«Этого не произойдет», — думала она, в то время как его рука шарила сзади между ее бедрами.
Она почувствовала, как что-то острое прикоснулось к животу под пряжкой ремня и услышала звук рвущейся ткани, когда железное острие вспороло брюки от живота до спины.
Подобное просто не может случиться посреди бела дня на кладбище в центре Осло. Во всяком случае, не со мной.
Затем рука, сжимавшая горло, ослабила хватку, и Дагни издала такой же звук, как мама, когда надувала ветхий матрас. Она жадно втягивала в разрывающиеся от боли легкие весенний воздух Осло и выхлопные газы машин, стоявших в пробке. Одновременно она почувствовала прикосновение к горлу чего-то острого. Посмотрев вниз, разглядела изогнутый нож и услышала хриплый шепот у своего уха. «Первым номером моей программы был удав, а вот это — ядовитая змея. Один маленький укус, и ты умрешь. Так что лучше стой спокойно и не издавай ни звука. Вот так, да, именно так. Нормально стоишь?» Дагни Йенсен почувствовала, как по щекам у нее потекли слезы. «Вот так. Все будет хорошо. Осчастливишь ли ты меня? Выйдешь ли ты за меня замуж?» Дагни почувствовала, как кончик ножа крепче прижался к гортани. «Ты согласна?» — она осторожно кивнула. «Тогда мы обручились, любовь моя». Дагни ощутила, как его губы касаются ее шеи. Прямо перед собой, с противоположной стороны кустарника и ограды, она услышала звук чьих-то шагов и оживленный разговор двух людей, но вскоре все стихло. «А теперь перейдем от слов к делу. Я сказал, что змея у твоего горла символизирует смерть. А вот это символизирует жизнь». Дагни Йенсен почувствовала это и крепко зажмурила глаза. «Новую жизнь, которую мы сейчас создадим». Он произвел толчок, и она крепко сжала зубы, чтобы не закричать. «За каждого потерянного сына я дам миру пятерых новых!» — прохрипел он ей в ухо с новым толчком. «А ты не посмеешь уничтожить то, что принадлежит нам обоим, слышишь? Потому что дитя — это дар Божий!» Третий толчок, и он с долгим стоном изверг свое семя. Нож исчез, и мужчина отпустил ее. Дагни освободилась от железной хватки насильника и заметила, что ее ладони в крови, потому что она хваталась за колючий кустарник. Но она продолжала стоять, нагнувшись вперед, спиной к нему. «Повернись сюда!» — приказал мужчина. Она нехотя выполнила его повеление. Он держал в руках ее портмоне и рассматривал извлеченную из него банковскую карточку. «Дагни Йенсен», — прочитал он, — «улица Торвальда Мейера. Хороший район. Я буду тебя периодически навещать». Он протянул ей бумажник, склонил голову и внимательно посмотрел на нее. «Помни, Дагни, это наша тайна. С этого момента я буду следить за тобой и защищать тебя, как орел, которого ты не видишь. Но знаешь, что он там, наверху, и наблюдает за тобой. Никто и ничто не поможет тебе, потому что я дух, который невозможно изловить. Но и с тобой ничего плохого тоже произойти не может, потому что мы помолвлены, и длань моя простирается над тобой». Он поднял руку, и она только сейчас поняла, посреди ладони у него зияла самая настоящая дыра. Этот страшный человек ушел, и Дагни Йенсен, захлебываясь слезами, бессильно опустилась в сырой снег у ограды. Сквозь слезы она видела спину старика с косичкой, спокойными шагами направлявшегося к северным воротам кладбища. Раздался пульсирующий писк. Это сработал таймер. Мужчина остановился, поднял рукав и нажал на запястье. Писк прекратился. Харри открыл глаза. Он лежал на чем-то мягком и пялился в потолок на маленькую, но симпатичную хрустальную люстру, которую Ракель привезла домой из Москвы, где проработала несколько лет.